Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чистота святилища». Сегодня третья, заключительная часть. Когда Бог вдунул в земной прах свой дух, то Он передал этому своему произведению из земли свой дух, с которым связаны все Его творения. Его дух – это часть Бога. В Новом Завете по этому поводу мы читаем, что сказано в отношении Церкви Иисуса, а конкретно в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 26. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Почему через одного страдают с ним и все члены? А это страдание происходит на основании связи членов церкви между собой через Божий Дух. Это происходит не при страдании на том основании, что мы становимся какими-нибудь хорошими людьми, но страдание осуществляется на основании нашей связи через Божий Дух в нас. Но еще мощней имеется духовная связь между Богом и духами ангелов. Ибо наш дух, который мы имеем по соотношению с Божьим духом, очень маленький. Мы являемся маленькими духами, и в плоти должны быть этим удовлетворены. Поэтому с властями духа мы ни в коем случае не можем тягаться. А Библия учит нас, какая власть и сила находится в этих ангелах. Приведу по этому поводу только один всем знакомый пример из Ветхого Завета. В 4 книге Царств, глава 19, стих 35, читаем. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч». И встали поутру, и вот все тела ассирийского войска мертвые. Но мы даже не можем сказать, сколько времени ангел Господень в ту ночь над этим работал. Может, он за каких-то 5-10 минут уложил этих ассирийских воинов на землю. А о нас Святое Писание говорит, что мы являемся всего лишь пустотой, как читаем в Псалме 61, стих 10. «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». И дальше Библия говорит о нас, людях, по этому вопросу в первом послании Петра, глава 1, стих 24. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Это мы, люди. Но если мы говорим об этих мощных ангелах, как читаем в Псалме 103, стих 20, «Славьте Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его», то у нас нет больше слов, чтобы что-то сказать о силе нашего Духа. И как только единство в Духе с Богом через грех разрушается, то это разрушение является у Бога большим ущербом. На этом основании при падении в грех не только Божие творения, но и источник Духа, который является Богом, претерпел ущерб. Но что касается этого ущерба в вечности в отношении Бога, то Бог показывает нам в Новом Завете по этому поводу в ряде различных мест Агнца, что касается вечности, но не настоящего времени. Иногда этого Агнца Святой Дух показывает нам как закланного. Таким нашего Господа Иисуса Святой Дух показывает в отношении вечности. В отношении этого вопроса Бог дал нам задание, чтобы мы об этом размышляли. Поэтому при чтении Библии мы не можем этого так просто не замечать и так поступать, как будто бы мы этого не читали или не заметили. Нет-нет, мы должны это исследовать вместе с остальными аспектами Слова Божьего. В книге Откровения по этому поводу читаем в главе 5 стих 6. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». И если в этом месте Писания Бог показан нам в Сыне, как закланный Агнец, связанный с Ним, с Богом в вечности, то раны этого Агнца, раны смерти, мы видим и познаем как постоянно действующий ущерб. Повторяю, как постоянно действующий ущерб. И снова мы задаем вопрос, не имеет ли Бог такую власть, чтобы в вечности нам не показывать Агнца в таком виде, не показывать его как бы закланный. Дорогие братья и сестры, Бог является не только всемогущим, но Он является также праведным Богом. Эту сторону Бога, как праведного Бога, некоторые верующие иногда не познают. Примером таковых верующих являются все примирители. Эта группа верующих видит Бога только со стороны любви. Поэтому они не видят Бога больше со стороны праведности. В этом мы видим их огромный недостаток. Мы должны Бога видеть со всех сторон, в каких Он нам представляется. А теперь повторяю, почему Бог показывает Христа, можно сказать, себя в вечности закланным? Потому что мы читали, что в соответствии с посланием Римлянам, глава 8, стих 28, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к добру или ко благу. А поскольку Бог все так устраивает, чтобы все содействовало к добру, то в вечности образ закланного Агнца является для нас напоминающим знаком. Несколько лет тому назад в нашем собрании ко мне подошел один брат. Он имел проблемы и сказал мне: «Я вчера вечером читал Слово Божье, и на основании одного стиха меня охватило беспокойство. Поэтому со вчерашнего вечера меня охватил страх». Я спросил его: «В отношении чего ты имеешь страх?» «Я не имею страха». Тогда он сказал: «Могло бы так быть, чтобы в вечности я мог еще раз возмущаться против Бога?» Я ему ответил: «Нет, ты можешь в отношении этого вопроса больше не заботиться. Это никогда больше не повторится. Никогда. Ни со стороны ангелов, ни с нашей стороны». Тогда я ему объяснил, что мы никогда больше не будем бунтовать. Мир ангелов Бог сотворил без сознания последствий грехов на основании воли принятия свободного решения. Поэтому мы войдем сейчас в определенную область. Но нам необходимо еще немного дальше продвинуться, а затем в заключение мы придем в эту область. В Какую? Где мы познаем, что Бог именно нас спас в плоти из глубины болота греха и привлек нас в свое присутствие. Это является великим чудом Его благодати. Христос, Агнец, как бы закланный, но видимый в вечности, в образе этого закланного Агнца Иисус дает нам возможность вечности Его еще таким видеть, как напоминающий знак, чтобы нам напоминать о том, какие горькие последствия имеет грех. Хотя Сын Божий снова восстановил на Голгофе через свою жертву, через свою смерть славу Небесного Отца, но рана останется. Это показывает нам Слово Божие на веки вечные. Поэтому Иисуса мы будем видеть как бы закланного. А теперь мы приходим к последнему подтексту. Ситуация греха в отношении людей. Это выглядит так, что Господь Иисус, этот Божий Агнец, при желании Бога прощать грехи, как об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, Он уберет наши грехи. Читаю этот текст. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Обратим наш взор еще раз назад. Световые ангелы не согрешили равным образом, как отпавшие ангелы, то есть демоны. Но они видели эти грехи, видели, как 1/3 ангелов вместе с сатаной восстали против Бога и отпали от Него. Эти грехи демонов и сатаны Бог не может больше убрать. У них нет жертвы, а от нас Господь Иисус на основании Своей пролитой крови уберет и убирает наши грехи. Об этом Святой Дух сообщает нам через пророка Исаию в главе 38, стих 17. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». О том же мы читаем у пророка Михея в главе 7, стих 19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Господь Иисус бросил все грехи мои или грехи наши за хребет свой. И дальше читаем: «Ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Но Бог идет с людьми в отношении их грехов дальше. Он не только хочет наши грехи прощать и ввергать в пучину морскую, но и, как читаем пророка Исаии в главе 43, стих 25, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну, как будто их не было». Не является ли это сообщение Святого Духа для нас в Слове Божьем поводом к тому, чтобы нашему мощному и всемогущему Богу ежедневно от всего сердца выражать наше огромное благодарение? Вы только представьте себе, что нас, этих грязных баранов, Господь Иисус берет, вытаскивает из болота греха, очищает их от всякого осквернения, прославляется в них и дает нам в вечности возможность быть равными Ему. Это же уму непостижимо. Об этом читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть». При этом следует себе задать вопрос: Не является ли наш Небесный Отец огромным и всемогущим Богом, который нам в Своем Сыне показывает и доказывает, что Он, собственно, может, а именно в отношении нас, людей? У ангелов Бог не убирает грехи, потому что они не имеют жертвы. Но нас Господь Иисус омывает Своей кровью, грехи убирает, и мы их больше не находим, как я выше отметил. И Господь Иисус о них больше не вспоминает, как читаем в Новом Завете в послании Евреям, глава 8, стих 12. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомяну более». Так обращается с нами наш милостивый Бог. Мы, люди, выиграли великий жребий. Мы получили в подарок великую Божию благодать, которая связывает нас с тем, что в вечности мы будем Христу равны. И если еще раз вспомним о том, в какой чистоте Бог живет, то мы будем просто потрясены в том, что Господь Иисус вносит или вводит нас в свою чистоту, чтобы в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 3, стих 2, мы должны быть Ему равны. Это значит, что мы будем такими чистыми, как и Он чист. Поэтому в вечности на основании равенства со Христом мы не можем больше грешить. Поэтому в вечности нет никаких опасений в отношении мятежных сердец с нашей стороны перед Богом. О возможности такой ситуации не будет больше и следа. Световые ангелы видели грех, и мы видели грех. Но мы имеем во Христе полное восстановление, имеем в Нем также обетование быть в вечности равными Ему, то есть быть чистыми, как и Он чист. Ангелы этого больше не смогут, чтобы быть чистыми, как Он чист. Поэтому Бог допустил, что из-за виденных грехов световые ангелы приспустились немного ниже нас. Свое состояние поблеклости из времени чистоты при сотворении световые ангелы вынуждены забрать с собой в вечность. А мы, дорогие братья и сестры, будем, наоборот, приподняты из глубины наших грехов к Иисусу. Это такое событие, которое в соответствии с Божьей волей показывает нас связанными с Господом Иисусом, потому что в вечности ангелы должны быть нашими слугами. Это должно быть данное Богом состояние в соответствии с Его волей, чтобы ангелы были приспущены на ступень ниже нас, чтобы они видели между нами и собою большое расстояние. Поэтому мы должны смиряться, чтобы наше состояние по отношению к нашему Господу Иисусу стало совсем великим, чтобы это состояние по-настоящему стало великим, потому что в действительности оно является таким великим, хотя мы находимся еще на земле. Смиряйтесь, дорогие братья и сестры, потому что на этом основании наше состояние станет еще более великим, что является Божьей волей. Но когда-то, и это будет очень скоро, Он нас заберет, чтобы восхитить к себе в небесную славу. Тогда мы будем Ему равны. Этот момент мы ожидаем с великой тоской. Он скоро придет. Мы, конечно, радуемся тому, что будем Ему равны и будем видеть, какой Он есть. Ангелы не смогут занять наше положение. Это положение Бог предназначил только для нас, всех детей Божиих. Такова Его воля. Но эта великая Божия благодать стала нам через жертву Иисуса, чтобы стать равными Ему даже при условии действия виденного нами греха. А это наше новое состояние в вечности является поистине чистотой святилища. Мы будем жить в небесном святилище, в его святости, о котором царь Иудеи Езекия прообразно говорит в стихе 19 нашего главного текста, что большая часть народа не очистилась в соответствии с жертвой Пасхи. Езекия является прообразом Христа, поэтому в своей молитве замещающий вступается за народ и приносит себя за нечистых. Он молится в этой ситуации перед Богом за тех, которые были нечистыми. В стихе 20 мы читаем о том, что Бог отвечает на молитву Езекии и не засчитывает этим нечистым израильтянам их нечистоту. В этом событии нам показано замещающее действие нашего Господа Иисуса. В этом событии мы видим прообраз на нас, что без оказания по отношению к нам благодати Господа Иисуса мы никогда не нашли бы спасения у Небесного Отца. Вы понимаете это? Поэтому мы должны очищаться до тех пор, сколько мы еще будем жить в плоти на этой земле. Очищаться тогда и там, где и когда мы познаем эту нужду. Святой Дух призывает нас к этому очищению в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него», то есть быть с Ним в вечности, очищает себя, как Он чист. Если бы мы, живя в плоти на земле, могли это уже полностью достичь, то и на земле уже жили бы в чистоте святилища. В то время, как ангелы на основании виденного ими греха утратили данную им от Бога чистоту, то у святого Бога в этом вопросе дело не так обстоит. Его совершенная чистота и святость не допускают на основании виденных грехов никакого омрачения. Но что делает Бог с теми грехами, которые Он на нас видел и видит? В заключение нашей сегодняшней проповеди следует еще сказать, если Господь Иисус говорит в Своем Слове в Новом Завете, как я выше уже отметил, «И грехи их, и беззаконие их не воспомяну более», то это наши грехи, как читаем в послании Евреям, глава 8, стих 12, «потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А что произойдет с теми грехами, которые Он на нас видел? Бог не может сказать, «Я их не видел». Ну хорошо, теперь кто-то может сказать, «Да, в Ветхом Завете есть такое место Писания, которое примерно так гласит, что Бог смотрит на грехи неравным образом, как мы, люди, на них смотрим». Это верно, что Бог смотрит на грехи не так, как мы на них смотрим. Но Бог замечает и воспринимает их, что они существуют. Так написано в Библии. Этого достаточно, что Бог замечает и воспринимает ваши и мои грехи. И что же должен Бог делать с тем, что Он видел? На этом основании мы познаем величину нашего Бога, что Он так свят и чист, что то, что Он на нас видел, ставит в сторону. Я попытаюсь это выразить в библейской человеческой форме. Смерть некоторых безбожных людей заканчивается в кремации. нам это должно быть чуждо. Остаток от сжигания умершего человека помещают в определенную маленькую урну. Бог помещает эту золу в урну и отставляет ее в сторону. Он не желает больше об этом размышлять. Он убирает эту золу из своей памяти, из своего сознания. Он может, но он больше не хочет об этом думать. И на основании свойственной ему чистоты он передает это в бесконечность. При этом имеются глубокие, тяжелые мысли. Я попытаюсь коротко о них здесь сказать, чтобы мы из сообщения во второй книге Паралипоменон, глава 30, стихи 18 и 19, познали, чтобы и мы в соответствии с чистотой святилища нашего Бога, в соответствии с Его святилищем, всегда были готовы к тому, что в глазах Бога нуждается в очищении. Да ниспошлет наш Господь Иисус для этого в наши сердца свою любовь и благодать, чтобы мы исполняли, чего Он желает. Аминь.